Она услышала, что охранник вошел следом за ней. «Здесь никого», — сказал он. «Кроме нас с тобой», — произнесла Эва, облокотившись спиной о кухонный стол. «Уютная кухня», — охранник стоял в дверях и оглаживал свою форму. «Спасибо. Если бы я знал, что у меня будут гости, я бы прибрала здесь».
«А может, и вымыла бы», — улыбнулся он.
«Да-да. В сутках всего 24 часа». Она убрала со лба прядь волос и переступила ногами в туфлях на высоком каблуке. «Но если ты будешь так добр и проверишь остальные комнаты, я за это время смешаю там по коктейлю. Что скажешь?»
Она положила ладонь на новый миксер для смузи. Охранник посмотрел на часы. «Я должен быть по следующему адресу через 25 минут. Но мы проверим, не прячется ли у тебя кто-нибудь».
«Многое может случиться за это время», — сказала она.
Охранник поймал ее взгляд, тихо засмеялся, провел рукой по подбородку и вышел. Он направился в сторону комнаты, где, по всей вероятности, находилась спальня. Его удивило, насколько хорошая здесь слышимость. Он различал слова, которые мужской голос произносил в соседней квартире. Он открыл дверь. Темнота. Он нашел выключатель в комнате. Загорелась неяркая лампа. Пустота. Неубранная постель, опорожненная бутылка на тумбочке. Он прошел дальше и открыл дверь в ванную. Грязные плитки, задернутая облезлая штора.
«Кажется, ты в безопасности!» — крикнул он в направлении кухни.
«Присаживайся в гостиной!» — прокричала в ответ женщина.
«Хорошо, но через 20 минут мне надо идти!»
Он прошел в гостиную и уселся на диван с прогнутой спинкой. Из кухни донесся звон бутылок и прозвучал ее пронзительный голос.
«Хочешь что-нибудь выпить?»
«Да!»
Он подумал, что у нее и правда неприятный голос. Чтобы не слышать такой, хочется иметь в руках пульт управления. Однако женщина была пышной. Ее внешность наводила на мысли о материнстве. Он потеребил что-то в кармане формы, но вещица зацепилась за подкладку.
«У меня есть джин, белое вино!» — раздался из кухни голос, как сверло. «Немного виски! Что будешь?»
«Кое-что другое», — тихо пробормотал он себе под нос.
«Что ты сказал? А, я принесу все!»
«Давай, куколка!» —
прошептал он, отцепив предмет от подкладки кармана и положил его на стол в гостиной, где она его точно заметит. Он почувствовал, как подступает эрекция, и сделал глубокий вдох. Казалось, в комнате закончился кислород. Он откинулся на спинку дивана и положил ноги в ковбойских сапогах на стол. Рядом с железной челюстью. Катрина, брат, скользила усталыми глазами по фотографиям в свете настольной лампы. По этим лицам невозможно было сказать, что на снимках насильники, что они насиловали женщин, мужчин, детей, стариков. В некоторых случаях пытали их, в других убивали. Да, если бы вам рассказали о содеянном ими в мельчайших ужасных подробностях, вы бы, конечно, разглядели что-нибудь в отупелых, часто испуганных взглядах этих заключенных. Но, встретив их на улице, вы бы просто прошли мимо, даже не подозревая, что, возможно, за вами следят. Вас оценивают и, к счастью, приходят к выводу, что вы не годитесь в качестве жертвы. Некоторые имена напомнила со времен работы в отделе нравов. Другие были ей незнакомы. Она видела много новых имен. Насильник рождается каждый день. Невинное, крошечное человеческое дитя. Детский крик, заглушаемый криками роженицы. Связь с жизнью через пуповину. Дар, заставляющий родителей плакать от счастья. Дитя, которое в своей дальнейшей жизни распорит влагалище связанной женщины, драча при этом, и женские крики заглушат его хриплые стоны. Половина следственной группы начала обзванивать этих насильников. Сначала тех, кто совершил наиболее тяжкие преступления. Полицейские собирали алиби и проверяли их, но до сих пор не удалось установить, что кто-либо из известных полиции насильников находился поблизости от места преступления. Вторая половина группы допрашивала бывших любовников, друзей, коллег и родственников. Статистика убийств в Норвегии свидетельствует, в 80% случаев убийца был знаком с жертвой, и даже в 90% случаев, если жертвой оказывалась женщина, убитая в собственном доме. И все же Катрина не надеялась отыскать своего в этой статистике, потому что Харри прав. Это не тот тип убийства. Личность жертвы — второстепенный фактор. Полицейские также изучили список сексуальных преступников, против которых свидетельствовали клиенты Элисы. Но Катрина слабо верила в то, что насильник, такой, каким его видел Харри, убил одним выстрелом двух зайцев — сладость мести и сексуальное удовлетворение. Впрочем, почему удовлетворение? Она попыталась представить себе насильника, который лежит после совершения преступления, обнимая жертву, держит в зубах сигарету и с улыбкой шепчет «Это было прекрасно». Харри же, напротив, говорил о сексуальном разочаровании серийного убийцы, который боится, что никогда не получит всего, что хочет, и это заставляет его продолжать охоту в надежде, что со следующей жертвой у него получится, все будет превосходно, им разрешаться, он будет вновь рожден под крики роженицы, после чего перережет пуповину, связывающую его с человечностью. Катрина опять обратилась к фотографии, лежащей на кровати Элисы Хермансон, пытаясь увидеть то же, что сумел разглядеть Харри. Или расслышать. «Музыка. Разве не так он сказал?» Она сдалась и закрыла лицо руками. Что заставило ее поверить, будто ее психика подходит для подобной работы? «Биполярное расстройство может быть на руку только людям искусства», сказал психиатр в последний раз, когда она была у него, а потом выписал ей новый рецепт на маленькие розовые таблеточки, держащие ее на плаву. Были выходные дни, и нормальные люди занимались нормальными делами. Они не сидели в офисах и не разглядывали кошмарные фотографии с места преступления и лица кошмарных преступников, которые могли им что-нибудь сообщить, а потом не договаривались о встрече с совпадением из Тиндера, чтобы переспать с ним и забыть. Именно сейчас она отчаянно искала пуповину, которая связывала ее с нормальностью. Субботний ужин. Когда они жили вместе, Бьерн несколько раз приглашал ее на субботние ужины к своим родителям в Скрею. Ехать туда всего полтора часа, но она всякий раз находила какие-то отговорки. А вот сейчас ей больше всего на свете. Хотелось бы сидеть за столом с семьей своего мужа, передавать картошку, жаловаться на погоду, нахваливать новый диван, жевать сухой стейк из оленины и участвовать в медленном, но безопасном разговоре, при котором взгляды и кивки будут добрыми, шутки старыми, а раздражающие моменты можно будет спокойно пережить. Да что там, сейчас ей хотелось, чтобы не обошлось без них. — Привет! — Катрина вздрогнула. В дверном проеме стоял мужчина. — Я проверил последнего человека из моей стопки. Он ни при чем, — сообщил Андерсвиллер. «Так что, если дел больше нет, я пойду домой и посплю немного».
«Конечно. Ты уходишь последним?»
«Кажется, да».
«А Бернсон?»
«Он рано закончил и уехал. Видимо, он работает более эффективно».
«Именно», — сказала Катрина и чуть было не рассмеялась, но не решилась. «Прости, что приходится тебя об этом просить, Виллер, но ты не мог бы перепроверить его стопку, мне кажется».
«Я только что это сделал. Вроде все в порядке».
«Все?» «В порядке?» Катрина поручила Виллеру и Бернсону связаться с различными телефонными операторами, получить списки номеров телефонов и фамилий абонентов, которые разговаривали с жертвой в течение последних 6 месяцев, разделить их между собой и проверить алиби.
«Ну да, только один парень из Онеби в Нитте дали. У него еще имя оканчивается на «и». В начале лета он часто названивал Элисе, и я перепроверил его алиби».
«Оканчивается на «и»?»
«Ленни Хелл. Подумайте только, что за имечко».
«Да уж. Ты подозреваешь людей в зависимости от букв, на которые заканчиваются их имена?
Помимо прочего. Факт в том, что имена, оканчивающиеся на «и», занимают большое место в криминальной статистике.
Так что
я, когда заметил, что Бернсон записал алиби Ленни, в момент убийства Элисы Хермансон он сидел вместе с другом в кафе «Онаби Пицца и Гриль», и что это алиби подтвердил только владелец кафе, я связался с местным ленсманом и опросил его. Ленсман — государственный служащий в сельской местности Норвегии с полицейскими и административными полномочиями.